смотритель маяка.
На 101.4 FM программа «Смотритель маяка». Я приветствую всех наших радиослушателей. Глеб Бударин, Карина Алоян.
Всем привет.
Как обычно, по пятницам в это время. А у нас, я так понимаю, закончились, да, все выпускные, уже отгремели все звонки, в институтах тоже, да?
Ну да, но у меня в ленте периодически появляются красивые люди с красивыми корочками. Я всем ставлю лайки.
Ты имеешь в виду дипломы, а не какие-то другие корочки.
Да, дипломы.
Меньшего формата. Ну, значит, итальянские ученые слегка со временем пролетели, хотя их исследование, возможно, поможет тем, кто еще только собирается там выпускаться, сдавать экзамены. Вот ученые выяснили, в какое время суток лучше всего сдавать экзамен. Вот для тебя какое время суток?
С утра.
Итальянские специалисты проанализировали более 100 тысяч оценок, выставленных 700 экзаменаторов по разным предметам. По итогу они вывели четкую кривую успешности от сдачи экзаменов, пик которой приходится на период с 11 утра до часу дня. А вывод: у студентов больше шансов сдать экзамены хорошо поздним утром, нежели ранним утром или после полудня. По мнению исследователей, эта закономерность работает и при приеме на работу. Ну, они, видимо, имели в виду собеседование.
Ну, просто с 12 до часа все уже торопятся на обед. С 12 до часа обед, а с 11 до 12 все ждут обед.
Кто-то
поэтому
торопится, есть только профессура и там люди, которые экзаменуют. Я думаю, что студенты должны... Ждите,
да-да,
сидите. Да. Ну, в общем, друзья мои, готовьтесь именно в эти часы, занимайте очередь в аудиторию или где там вы сдаете экзамены и вот старайтесь.
Будет вам счастье.
Потом обвинят нас в том, что... Вот
мы... Если что, камни в огород Глеба, пожалуйста.
Ну ладно, сегодня мы поговорим на тему как обеда, вернее, я не знаю, полдника, ланча. Когда-то у нас чай пьют.
У нас сегодня в гостях создатель музея Вятского самовара Евгений Комаров. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Номер телефона 67-66-33. Вдруг, если у вас возникнут в процессе нашего разговора вопросы к гостю, задавайте их, либо оставляйте их в нашей группе ВКонтакте «Радио Маяк» в Кирове. Там идет видеотрансляция, и смотреть нас можно на официальном сайте ГТРК «Вятка». Вам сколько лет?
Ну, хотя... Хороший вопрос, мне 47 лет.
Вот почему в таком... Я понимаю, там люди, которые интересуются стариной, ну, там какая-то ностальгия по прошлому. Почему вы заинтересовались самоварами? В вашей жизни, в вашем детстве самовары вообще присутствовали?
Вообще не присутствовали. Вы знаете, я заинтересовался каким-то странным образом для самого себя. Я понимал, что я в детстве когда-то собирал марки, как все дети в Советском Союзе. Собирать-то нечего было. Собирали марки, монетки. И я благополучно забыл лет на 20 про свое увлечение. И лет 20 назад, опять же, да, то есть это всплыло, и я как-то снова окунулся в атмосферу коллекционирования и... Пошел дальше, стал заниматься реставрацией самоваров. То есть очень много лет я делаю, восстанавливаю самовары. И когда через твои руки проходит огромное количество самоваров, то есть это там не десятки, это сотни самоваров, и ты видишь, что в Вятской губернии, оказывается, было большое производство, кустарное производство самоваров. И это не один, не два мастера, не три, это больше 10 мастеров. И у меня почему-то в голове появился вопрос, который я сам себе задавал. А почему нам ни в одном музее города об этом историю не рассказывают? То есть они где-то, да, стоят самовары, но целиком почему-то не выделили как поддельную тему. И я считаю, что это такое как бы... Знаете, все люди ищут свое призвание в жизни. Кто-то находит это счастье, а кто-то не находит, и так всю жизнь ищет. Вот мне повезло, то есть мне как будто как вот боженька просто взял и дал вот эту тему и говорит: Евгений, это твоя тема, тебе надо бы тогда рассказать. Ну, раз никто не рассказывает, возьми и расскажи только своим языком. Я взял и рассказал, то есть вот так и появилась идея создать музей Вятского самовара.
Ну, а вот потом призвание, это кажется, что призвание, а потом через... какое-то количество времени. Да, но вот когда вы стали реставрировать самовары, вы вообще подозревали, что у людей, это кажется, ну, предмет уже далекого прошлого, пережиток, что у людей, оказывается, хранятся в таком количестве, вот, я не знаю, эти устройство, как сказать, не поразило вас?
Ну, смотрите, в целом, то есть меня это вообще никак не поразило, потому что я даже таким вопросом не задавался. Ну, самовары и самовары есть, есть. То есть у меня там, допустим, в семье, ну, были электрические советские самовары, я его помню всегда, он там был на столе, но значения не придавал. И когда я стал заниматься этим, я даже не думал, что их, ну вот сколько самоваров, вот неужели они до сих пор популярны, да, кто-то задает вопрос. Я скажу вот прям короткую понятную фразу. Самовары перестали выпускать в массовом таком вот тираже после окончания Советского Союза. То есть 96-й там год, 97-й прекращается массовый выпуск угольных самоваров, электрические еще продолжают, а угольное все, их снимают, ну как бы уже, зачем, да? А теперь давайте посчитаем, сколько прошло с этого времени, ну, допустим, нулевые, да, то есть это прошло 25 лет с момента, как перестали выпускать самовары. До этого их выпускали более 300 лет, то есть их не выпускают-то еще совсем чуть-чуть. И представляете, за 300 лет какое количество самоваров было в стране?
Когда-то они в каждой семье, наверное.
Да собственно. И не по одному. То есть всегда же был и парадный самовар, как говорится, на празднике, и повседневный, который топили каждый день. Поэтому по два самовара – это абсолютно ну, нормальная история была.
Ну, то есть люди сейчас не стремятся от них избавляться, а наоборот пытаются как-то перевести их в божеский вид. Может быть, даже поставить где-то там на место.
Знаете, если есть такая вот наблюдательная история, которую я вижу там 20 лет. Апрель-май, вот начало садоводческих сезонов, к нам постоянно приходит ну, бабушка 2, 3, 10. Надо бы, сыночек мне этот... Самоварчик бы угольный надо. Я говорю, а что, зачем вам топить? Она говорит, так электричество-то наматывает. А я, говорит, тут в огороде хожу, и шишечку кинула, щепочку, оно у меня и топится. Они привыкли к этой культуре-то. И действительно, самовар, он есть. На дачах он очень часто встречается, и нормально.
Такое возвращение, знаешь, к корням, к истокам. Вообще, если... Вот давайте мы тоже как-то к истокам постараемся вернуться... Самовары – это, по сути, символ русского застолья, русского гостеприимства, но ведь по-настоящему самовар – это не исконно, скажем так, русское изделие, и его уже завез Петр I там где-то в каком 18 веке в Россию. Вот как так стало, что это стало действительно символом русского застолья, этот предмет?
Такой хороший вопрос, и я всегда на него улыбаюсь, потому что, когда мы говорим вроде не русский самовар, да, но мы-то русские, мы все делаем вот по-русски, вот не так, как все. И действительно получилось так, что в начале 18 века, в петровские времена, к нам в страну попадает предмет, который называется бульотка. От французского слова «бульон». То есть предмет с виду похож на самовар, но воду в нем кипятить было нельзя. Туда заливали готовый напиток, пунш, там еще что-то, да, ставили на стол, и гости разливали. То есть это как предмет сервировки стола, не более. И когда он попадает к нам в Россию, наши мастера начинают немножко голову-то чесать. Предмет-то хороший, красивый, а что он нам в России-то, куда? Мы тут в валенках ходим 18 век. Вот. И, значит, по легенде, как раз уральские мастера, там, где была добыча руды, да, они как раз эту конструкцию дорабатывают. Они туда впаивают жаровую трубу. То есть труба, в которой уже закладывается топливо, и она нагревает воду. Откуда появилась эта труба? Это вторая легенда, потому что самовар – это такой симбиоз двух предметов – бульотка и китайский хого. Китайский хого – это сосуд, который предмет похож на кастрюлю с жаровой трубой посередине, который служил для приготовления пищи. И вот по одной из версий, наши-то как раз русские-то, да, они взяли из хога жаровую трубу и воткнули ее в бульотку. И получился самовар. То есть никто до этого не мог додуматься, а наши додумались и сделали. Хотя хога в Китае известен несколько тысяч лет, он там давно уже пользуется. Вот. И вот на стыке двух этих времен появился самовар. И появился-то он как раз вот Екатеринбург, это же сторона, то есть ближе. То есть там мог быть хога, и они взяли на вооружение жаровую трубу.
Ну, насколько я знаю, потом у нас как-то и в России приспособили самовары для приготовления пищи. То есть,
ну, это вообще обычная практика была. То есть это вплоть до начала, до середины 20 века там каши варили.
Самое известное, когда вот заходит речь о самоварах, все вспоминают Тулу, самый известный город, где производились, я посмотрел, где-то до, там, к середине 19 века, там, по-моему, около 50 фабрик было, которые делали самовары. Это не считая, мне кажется, еще и кустарного производства. Да, мелкий кустар. А это действительно Тула была центром самоварного производства в России?
Ну, действительно, так и было. Однако первые самовары, все-таки общепринято мнение, они появились именно на Урале. Родиной называют часто поселок Суксун Пермского края. Почему там? Потому что там, как я сказал, уже добывали руду. Медистый песчаник, из которой добывалась та самая руда. И поэтому первые это самоварчики, самые-самые старинные, они, естественно, родом из Урала. Но всю добываемую руду, металл, естественно, отправляют в центр нашей родины. То есть это уже ближе к Москве, Москва-Тула. Тула – это оружейная столица много лет. То есть там были уже мощности, там были возможности, и металл весь шел туда. И вполне естественно, что Тула и становится тем самым центром по производству самоваров. Хотя там и оружие делали, да, ну вот и самовары тоже там хорошо прижились. Металла там много было, туда его весь и отправляли.
Но, судя по всему, на всех тульских самоваров не хватало, раз их производили уже по всей стране.
А дело-то не в этом. Видите, в каждом регионе было свое самоварное производство, как и у нас в Вятке. То есть, если взять отдельно каждый регион, это Пермь, там, не знаю, Екатеринбург, Вятка, Москва, Санкт-Петербург, везде были вот такие производства. Почему? Ну, значит, был спрос, значит, была покупная способность. Ну, и наши вятские это рукастые мастера оказались. То есть они еще до этого занимались отливкой колоколов для храмов. Поддужные колокольчики производство было в Слободском еще задолго до того, как мы стали делать самовары. Поэтому самовар вполне естественно как бы вкатился в наш регион и было достаточно много мастеров.
Насколько много?
Ну, я говорю, больше 10, сейчас конкретно 12-13 нам известно семейных династий. Как правило, это кустарно-мастерская семья, и члены семьи занимаются изготовлением самовара. Отец с сыновьями, вот проще говоря, как в любом, наверное, бизнесе, который есть в дореволюционной там, Вятке, да, то есть это отец с сыновьями. Тут они ему помогают, он там главный, и потом сыновья вырастают и уже становятся владельцами таких как бы мастерских.
Но кустарное производство, как правило, такой штучный продукт, и конкурировать там с большими фабриками, по сути, очень сложно. Вообще много сохранилось именно вятских самоваров, ну, во всяком случае, может быть, в вашей коллекции?
Очень много. Ну, очень много. То есть это был далеко не штучный товар, все-таки это было производство. Есть отдельные выписки из архивных материалов, то есть доходили в год до 250 самоваров они выпускали. На самом деле ездили продавать на ярмарках, и наши мастера, в частности, Попов, Нечаев, Косолаповы, они участвовали в Нижегородской выставке-ярмарке в 1896 году, где получили заслуженные награды. То есть братья Поповы большую серебряную медаль, Нечаев бронзовую, а братья Косолаповы похвальный лист. Вот такие награды давали именно за качество работы. То есть наши самовары, вот братьев Поповых, они действительно очень качественные. Если даже брать в сравнении с уральскими самоварами, то там вот и металл чуть как-то потоньше. У нас он такой более добротный смотрится. И они же ездили по выставкам, они участвовали и показывали свою продукцию. Поэтому это был не штучный товар, а это было мелкое, скажем так, производство. Причем в нашем регионе, в Вятской губернии, еще помимо всего этого, добывали руду на юге нашей области, Вятско-Полянский район, поселок Кукмар. Прямо на границе находится с Татарией, и вот там была добыча руды. То есть там была целая династия, аж в поколениях они работали, потому что металл прямо вот здесь был. Поэтому, по легенде, там появился завод «Молот», в Вятских полянах, который выпускал уже автоматы ППШ в военное время, ну и мотороллеры «Муравей». Там металл был. А до них делали самовары.
А из какого металла обычно делали? И какой металл был предпочтительный для изготовления?
Ну, мягкий металл, он же медь, латунь. Ну, то есть латуни не было, первые самовары, они все медные. Красная и зеленая медь. Почему зеленая? Она окисляется же. То есть она такой зеленоватый у нее цвет становится.
То есть чистить приходилось?
Постоянно, да. То есть нужно было начищать. Но мне вот лично такой патинированный вариант, такой слегка старинный, он мне, конечно, прям душу греет. У него вот такие прям блестящие золотые. Они, конечно, так и были, выглядели в магазинах в то время, но мне ближе вот такой вот вариант. Медь, латунь, да, то есть материалы, которые всегда использовались и до сих пор используются для изготовления самоваров.
А медь никак не влияла вредно на...
Вы задаете потрясающие вопросы. Я вам сейчас просто немножко пробегусь по трендам с вот, сегодняшнего времени. Вообще всю посуду лудили. То есть пищевое олово изнутри для того, чтобы вот как раз окислы меди не попадали в организм.
Ну, то есть снаружи он был медный, а внутри...
А внутри был, да. А сегодня, наоборот, приносят, допустим, в мастерскую к нам какие-нибудь ковши медные, да, старые, и просят убрать эту полуду старую. То есть сегодня вроде говорят, что из медного ковша надо пить вот прямо чистый, полезно для здоровья. То есть вот так вот ставят прямо медные баки в баню, в печь, чтобы вот эти вот испарения были такие чисто медные. Не знаю, тут я вообще очень далек от этого, но говорят, что не надо нам никакой полуды, нам нужна чистая медь.
Ну, надо посмотреть, что там наши любимые ученые на эту тему думают. Да. То ли это какие-то, может быть, более свежие исследования, то ли... Ну, то есть... очередные шарлатаны, которые, знаешь, эти медные браслеты там рекламируют.
Ну, вот я думаю, что-то может быть плюс-минус.
Заряд воды.
Заряд воды, да, вот из этой оперы.
А вообще, как менялся дизайн самоваров со временем? И, я не знаю, вот сейчас производством самоваров кто-то занимается, мы не говорим про крупные предприятия, может быть, какие-то частные маленькие конторы, потому что, возможно, заказы-то на них есть все равно?
Ну, заказы есть, спрос есть, но на самом деле на сегодняшний день функционирует только одно предприятие, тульское, это завод «Штамп», полное название завод «Штамп» имени Ванникова, до сих пор он есть. Это бывший завод «Баташо», завод известен с середины 19 века, впоследствии его национализировали и дали ему другое название. Оборонное предприятие, но цех есть, самовары есть. Был буквально в том году, нас приглашали туда, в Тулу, всех самоварщиков всей Руси, и проводили там, значит, экскурсию. Есть небольшой магазин при заводе, но маленькое производство, оно есть. И несколько вот таких кустарных, опять же, мастерских, где, как мы, собирают там из нескольких самоваров, и, ну, что-то есть, то есть там, может быть, не так много, но там с десяток у мастера всегда стоит в продаже, можно, в принципе, выбирать, и там понадежнее, потому что человек, который сам делает, он полностью как бы за свою работу и несет ответственность. Поэтому небольшое производство есть, но, как правило, это все-таки электрические самовары.
Никто не хочет дровами уже топить. Ну, кроме вот этих бабушек на участках своих садовых. А вообще это трудоемкий процесс производства одного самовара? Или сейчас уже используются какие-то там штампованные изделия?
Ну, даже наши вот все мелкие мастерские, кустарные мастерские в 19 веке, они, как правило, ездили на крупное предприятие, брали заготовки какие-то уже, покупали оптом, и здесь, по сути, это была сборка, то есть здесь конкретно-то ничего не отливали, да, привозили листовую медь, на болванку, как штампы делали, и потом спаивали, условно говоря, этот самовар. То есть весь самовар, он собран, спаян на олове. То есть вот если его распаять, можно одной горелкой, он как бы весь разойдется полностью. То есть поэтому было, ну, можно было собирать его, просто у кого как руки работали. То есть кто-то мог не очень собрать, а кто-то собирал на совесть, вот как наши мастера, братья Попова, и самовары занимали достойные, вот как я сказал, места на выставке.
А что касается дизайна, то есть можно было отличить самовары вот этого мастера и другого?
Ну, Вятский от Тульского.
Вот вопрос часто нам тоже в музее задают, вроде, Вятский самовар, что это такое? Ну, вот так вот, откуда у вас тут Вятский самовар? Вот что, ну, чем он отличается вот от тульских? Я им говорю очень просто, смотрите, тульский самовар сделан в Туле. Вятский самовар сделан в Вятке.
Логично,
он
да.
больше ничем не отличается. То есть, если я поставлю два самовара, вы не поймете, какой из них тульский, а какой вятский. Но формы действительно имеют место быть. Объясню, почему, откуда они зародились. Это так называемые самоварные фасоны. Изначально форма была самая простая, цилиндрическая баночка. То есть это простая, дешевая форма для изготовления. В основном такие банки и клепали у нас в Вятской губернии. Но когда мастерских стало больше, то есть там десяток, второй десяток, третий, естественно, пошла конкуренция. Каждый хотел выделиться на рынке. И, соответственно, стали уже заморачиваться самоварными формами. То есть фасоны рисовали профессиональные художники, которые приносили свои эскизы на завод, и уже мастера их делали по этим эскизам. И, конечно, на заказ. Раньше, 19-18 век, это вот заказная история, она прям вот красной нитью идет. Возможно, даже она и подняла уровень производства самовара как художественную составляющую там на небывалый уровень, потому что заказчики приходили и говорили, вот я там видел у Никифоровича самоварчик стоит, вот мне бы что-то вот немножко побольше бы и поинтересней. Ну, как это и бывает, да? И немножко там золотом отделать. Вот, поэтому тут уже включали воображение, приглашали профессиональных художников и делали эскизы. Вообще, как бы насчитывается очень много самоварных фасонов. Выпускались целые каталоги, вот такие большие, на каждом предприятии. То есть, если его там полистать, там в одном каталоге, наверное, ну, фасонов 100-150 точно можно было подобрать, размеры, фасоны, ручки, кость там, или дерево, допустим. Ну, вот разные такие варианты.
Под интерьер домашний.
В одну комнату, в другую.
Да. Ну, у каждого даже был свой самовар, как вот у царской семьи. Там же ведь каждому ребенку тульский завод сделал вот по такому самоварчику. Они сейчас все хранятся, да, в Тульском музее. То есть каждому свой, каждая своя форма, каждый свой фасончик такой был. Интересно.
Возвращать эту моду.
Ну, то есть раньше самовар это был признак достатка в том числе. Или ну, это
конечно.
Все-таки...
Нет, конечно, достаток. То есть не каждый, во-первых, мог позволить себе самовар, а уж тем более форму и фасон, а не там...
И отделку золотом.
И, да, это как бы... Но и обычную баночку даже здесь, в Вятке, тоже, ну, слушайте, надо было еще купить. Это, ну, далеко не такая крестьянская история, да, несмотря на то, что в деревнях были, но больше у зажиточных крестьян, те, кто мог позволить. А зачастую в одну деревню скидывались один самовар какой-нибудь большой, покупали ведерный на праздники и пользовались им.
Ну, мода была на фасоны, то есть в этом...
В этом сезоне.
Да, ну, я думаю, что она была точно, но в столицах, то есть здесь моды на фасоны не было, но сюда в Вятку привозили как раз наши предприниматели, которые вот ездили, значит, в столицах бывали, в Европах бывали, они знают толк в фасонах, и вот благодаря им здесь и появлялись какие-то интересные необычные самоварчики, один из которых там, кстати, хранится в Краеведческом музее, значит, нашим кировском, привозили из столицы, ставили.
А вот то, что украшали самовары какими-то клеймами и медалями, это что означало?
Ну, значит...
Клеймо – это производитель, я так понимаю.
Клеймо, да, ставили. То есть каждый мастер, конечно же, ставил свои клейма для того, чтобы... Покупателю, опять же, в первую очередь было видно, что он берет самовар именно проверенного поставщика, и чтобы не было никаких подделок. Хотя такое очень часто встречалось.
Честный знак, да,
Фатин? Да, встречалось. И медальки, да, медальки – это медали с выставок, на которых они принимали участие. Как правило, делали там аверс, реверс, то есть две части, и говорят, вот там на самоваре там 70 медалей. Ну, по сути, их как бы не 70, а получается, а 35 уже, да, на секундочку. То есть там просто с двух сторон она идет. Ну и, конечно же, считалось, чем больше медалей, тем, значит, знаменитее там мастер, завод.
Как вино марочное.
Ну, выставки, да, то есть выставки определяют ведь, конечно, кто делает хорошее.
Самовары, вот мы начали говорить про вот эти маленькие, вообще какие они бывали? Я знаю, что делали разборные самовары для того, чтобы можно было взять даже в дорогу, то есть не только дом чай попить, но и где-то там... Не знаю.
Да. Ну, вариант дорожных самоваров, да, существовал. У него ножки просто складывались, удобно было транспортировать. Были самовары «Эгоист» на одну чашечку, самовары «Тет-а-тет» на две персоны можно было попить. Но, как правило, такие самоварчики использовались не для больших семейных застолий, как вы понимаете, а, допустим, если позволяли деньги, да, покупали студенту, допустим, да, он там жил где-то в общежитии, у него был там маленький «Тет-а-тет» или там... эгоист вообще один, да, либо одиноко старушка могла себе тоже небольшой самоварчик позволить держать и абсолютно спокойно с ним управляться.
Ну, смысл 5 литров кипятить, если ты один.
Ну, да, да, да.
Ну, или особо брезгливая, знаешь, что я не буду пить из общего.
Холостяки дома, знаешь.
Да, холостяки дома, кстати, хорошая история.
Делают кофеварки на одну персону, почему бы и нет. А сейчас существуют какие-то подделки под старинные самовары? Вам вообще встречались такие вещи? И вообще, насколько это ценный продукт, допустим, в плане там, торговли на аукционах какими-то редкими экземплярами? Такое случается?
Ну, самовар – тот предмет, который в цене не дешевеет. Он всегда дорожал и будет дорожать. Во-первых, тут сам по себе металл цветной, он растет постоянно в цене. Ну и плюс, чем реже форма, чем реже фасон, тем цена, конечно, будет выше и выше. И на аукционах, конечно же, коллекционеры, они выискивают такие необычные формы. Либо, наоборот, форма может быть простая, скажем, там, баночка, но 18 век, там, допустим, сделал мастер старый самовар. Таких практически уже не осталось, и поэтому за ними там прям охота-охота может быть идти. Вот. Поэтому цена, конечно, она на хороший самовар, она всегда была, есть и будет. И...
Ну, вот такая высокая цена, она предполагает появление людей, которые хотят заработать и, возможно, там производят какие-то подделки.
Ну, это, ну, с самоварами это будет гораздо сложнее, потому что все-таки самоварная комьюнити, там люди, там специалисты, то есть там, ну, никакой подделкой это не сделать. Ну, во-первых, представьте какой-нибудь фасон, прям такой, я не знаю, в виде богатыря или там, я не знаю, доме. То есть самовары были в виде там дома, в виде там, не знаю, петушка самовара. Ну, то есть, чтобы даже подделать этот самовар. Ну, сейчас с современными технологиями, конечно, китайскими, я думаю, что как бы не за горами это, но в данный момент такого как бы я еще не встречал. То есть я не видел таких подделок. Хотя бывает, что привозят вот как раз иранские самовары, там Ирак, Иран, да, и здесь ставят, стирают у них, значит, арабскую вязь, и сверху ставят клейма как бы наших мастеров. А формы там были, ну, делают до сих пор как бы такие интересные. То есть и человеку, кто не в теме, да, скажем так, он посмотрит на самовар, увидит там клейма этих мастеров и такой: о, а вот это классный самовар из Тулы. А этот как бы самовар вообще не из Тулы. То есть он приехал из Ирана.
Как москвич.
Ну да, как москвич.
А вообще вот коллекционные самовары, это из той оперы, что их надо лучше почаще там заваривать и использовать, чтобы они сохранили свою вот эту вот идентичность. Или наоборот, их поставить и лучше не трогать.
Пыль сдувать, да.
Поставить и лучше не трогать.
Серьезно?
Серьезно.
Нет. То есть они все равно изнашиваются, арестуют.
Их даже, понимаете, коллекционные самовары, с них даже лучше патину не убирать лишний раз. То есть вот она как законсервирована такая стоит, и он считается дороже, если к нему вообще никто не притрагивается, вот как он есть, пускай там вмятинка будет, там дырочка и что-то, вот оставьте так. Не надо как бы вмешиваться. Как только ты вмешиваешься в работу этого самовара, то ценник сразу падает вниз. Ну, то есть его лучше не трогать, то есть его лучше поставить.
Или обратиться к специалисту, который занимается непосредственно.
Его не будут вообще делать.
Да?
Да, то есть он вот будет в том состоянии, в каком он пришел в этот мир второй раз.
Как и еще там каждой дырочке сертификат с обоснованием, как она была получена.
Ну, вообще, на хороший предмет, да, справки же делают тоже, то есть коллекция металла, допустим, в том же Государственном историческом музее, вот появился самовар, и нужна какая-то бумага, то есть идут на экспертизу, делают такие бумаги, да.
Чем топили самовары? Я ведь знаю, что были еще и на керосине, и какие-то еще разновидности.
Да, ну, керосиновый, да, действительно был, он пришел немножко позднее, он на спирту был, но спирт быстро ушел, потому что русский мужик-то, ну, не до такой степени уж прям совсем так обнаглел-то, да, как бы спиртом топить. Да, это все гораздо позднее, это вторая половина 19 века. Керосиновые самовары в основном выпускала фабрика Тейле. Это такой русский немец, который сделал фабрику в Туле. Вот. Но отопили в основном даже не дровами, а вот когда идет колка дров, остается щепа. Вот ее собирали, допустим, на растопку. В деревнях зачастую шишки, собирали шишки. В экспедициях находили очень часто там на чердаке несколько мешков. Там прямо стоит шишек, ну, бесплатное топливо. И шишками самовар закипает быстрее всех. То есть вот мы с ребятами на одной из экскурсий там сделали рекорд. Ведерный самовар мы затопили за 6,5 минут шишечками. Углем будет дольше, гораздо дольше закипать, но и остывать будет дольше. А вот шишки считаются самое такое, как порох. Раз, все, самовар готов.
А вообще вот вид топлива, он как-то влияет на вкус чая?
Никак он не влияет, но, конечно, бы не надо туда всякие с краской туда какие-то палки. Ну, вот это-то, конечно, сразу нет. А в целом, то есть щепа, шишки, ну, ничего такого. Дымок будет просто. Вот он такой как бы с ароматом дымка все-таки немножко возьмет на себя. Ну, не более того. То есть там прямо что-то такого кардинально не изменится.
Вот вы можете свое мнение сказать, в чем прелесть заварки чая в самоваре?
В самоваре никогда воду не кипятили. Это миф. То есть в самоваре всегда варили чай. Воду в самоваре стали кипятить гораздо-гораздо позднее. Это уже вот как раз конец 19 века, когда на рынок заходит китайский чай в массовом доступе. То есть если до этого его себе могут позволить пить там аристократы, городская какая-то, знать там сословие, да, то уже во второй половине он уже более-менее доступен. И вот тогда первым, кто себе может позволить купить чай, это купцы, люди с деньгами. Купец идет там на рынок или в магазин чайный, берет там какого-нибудь пуэрчика хорошенького. Раньше ведь чаи были точно такие же. Пуэр, Дахунпао, Тигуанинь, красная байховая, цветочные чаи. Все это было, конечно.
Три слона.
Три слона, да. Четыре обезьяны. Вот. И уже этот пуэр, ты дорогущий туда ведь не кинешь в самовар. И вот тут стали кипятить водичку и уже использовать как раз заварный чайничек. А раньше в самом самоваре и варили его. Вот мы в музее, то есть вот 10 лет уже нам исполняется в следующем году, мы каждый день топим самовар и именно там провариваем этот напиток. То есть использовались любые травы, которые росли в огороде. Мята, мелисса, там, шиповник, все что угодно. Закидываем в самовар, добавляем 2-3 столовые ложки меда, провариваем это, и на выходе получается изумительно фантастический напиток. Рекомендую, пробуйте.
Ну, то есть не все так просто. Одним чаем не ограничивается.
Ну, конечно, мы же в России живем.
А на ваш вкус какая, может быть, марка чая, какой вид чая больше всего подходит для заварки именно в самоваре и получается вкуснее и ароматнее?
За основу всегда берем Иван-чай. Иван-чай лучше все-таки брать не такой сугубо ферментированный, как вот там продается в магазинах, такой черный гранула, аж он такой прямо. Ферментированный чай, он слегка подсушен, подзавялен и уже как бы сохранен. Вот основа – это Иван-чай. Дальше к этой основе мы добавляем то, что вот прям хочется. Вот мне очень нравится таволгу добавлять, я всегда добавляю, душицу добавляю, липу обожаю добавлять, цвет вот идет, прям срываешь, добавляешь его туда. И дальше уже мед. От меда многое зависит. Вот прям цветочный, липовый еще. Он как раз даст вот это послевкусие, которое ни с чем не перепутать. То есть если хороший прям такой мед, ну, будет просто фантастический напиток. То есть его можно там пить бесконечно. Поэтому раньше пили по 4, по 5, по 6 кружек сидели, выпивали. Он хорошо, он пьется и пьется. То есть он там прям без тормозов можно, да.
Ну вот заговорили про мифы о самоварах, что, оказывается, кипяток-то не наливали из самовара. Есть какие-то еще вот такие интересные истории? Знаете, что я была уверена вот до сегодняшней минуты, что кипятили как раз-таки кипяток.
Ну, это чуть позднее воду стали делать, да, на самом деле. Мифы такие, ну, даже не мифы, а, наверное, ближе к реальности, но все-таки такое было. Во-первых, самовар спасал жизни во время Великой Отечественной войны. Вот в блокадном Ленинграде есть истории, как у кого-то был в доме самовар, выносили прямо на улицу, ломали мебель, топили, значит, вот этой мебелью, и дети выходили вокруг самовара, вставали и просто грелись. Кто-то принес картошку, кто-то лучок. Покрошили в самовар, получился уже горячий бульончик. Все. Выпили чашечку, согрелись, день прошел. Это миф, но он такой легендарный, это действительно так оно и было. Есть замечательная история еще, допустим, тоже вот если говорим про мифы, да, мы же такие любим про мифы. В Белой Холунице стоит замечательный самовар фабрики Баташова в основной экспозиции. И когда мы работали, мы сотрудничаем с краеведческими музеями, значит, рассказали такую легенду. Я вообще, когда оказываюсь в музеях, я, конечно же, меня в первом деле меня про самовары начинают спрашивать, и я тоже спрашиваю. И вот там стоит самовар с шикарной просто легендой. Просто шикарная легенда. Значит, был некий гражданин Н. В достатке, да, заболел и, значит, лежал неделю, где-то вот все лежал, лежал, и жена пришла, смотрит, он уже не дышит, ну, думает, помер уже этот гражданин Энта. И, значит, стали его, ну, хоронять-то, уже все, подготовились, два дня, ну, все уже лежит. И, значит, в это время зашел местный этот доктор, который там был на то время. И он каким-то образом у него ущупал пульс, что еще есть. А вот он уже лежит 5 дней, ну, все. Ну, то есть он уже такой прям, ну, все. И тот говорит, да подождите, дайте я. Ну, он говорит, еще вроде живой. Он говорит, да как уже, все, он уже помер, уже 5-й день лежит уже, говорит. И он, представляете, он его воскресил. То есть он вот этот слабый пульс почувствовал, и с помощью препаратов он его вывел. Там какой-то был, ну, глубокий сон у него, он зашел в него. И тот ему помог выйти. И вот он его поднял на ноги, и потом этот благодарный житель Н съездил в столицу, купил вот этот самовар Баташова, там такая вазочка такая красивая, и подарил вот этому лекарю. И вот этот самовар потом ушел, вот он сейчас в фондах хранилища. Вот, так, вот такие истории, да.
Я думал, вы скажете, самовар взял, как треснул.
На пятый день, если подванивать не начал, значит, живой. Вообще наши русские самовары, они вот именно в том виде, в котором они были, скажем так, модернизированы в нашей стране, они разошлись по миру, то есть где-то, кроме нашей страны, они еще пользовались?
Да, конечно, конечно, конечно. То есть, во-первых, те же гигантские фабрики, там, допустим, Баташова и Шамарина. Баташов был поставщиком двора его императорского величества, как раз его завод и делал самоварчики царской семье. Они же вагонами отправляли в Ирак, Иран, Афганистан, то есть в те страны, где, собственно говоря, горы и нужно было. И там до сих пор вот люди, кто ездят, то есть они видят, смотрят на блошиных каких-то рынках, там, в этих антикварных магазинах, там полным-полно вот этих баташовских самоваров стоит. И кто не сведущий, он говорит, у вас тут русские самовары, да откуда? Да как откуда? Их посылали в 19 веке туда, ну, то есть это вполне нормальная история. В той стороне очень много наших самоваров, в странах СНГ очень много, Казахстан, опять же, вот в ту сторону тоже прям в последние советские годы вагоны туда шли, потому что...
А производство там никто...
Там производства не было, но самоваров там очень много. То есть тут даже, опять же, к мифам и легендам, где-то вот вскрыли какой-то склад 10 лет назад в Казахстане, там вот этот вот неприкосновенный там... Тысячи самоваров, вот они прям так и стоят. Вот, да. Их снова повезли сюда, в Россию, вот, на перепродажу. На самом деле, ну, да, отправляли в страны, допустим, Европы, может быть, и нет, потому что там у них своя культура все-таки была. Но я думаю, что и там они были, конечно же.
Ну, вот мы говорили про электрические самовары, более современные. Они... По своей сути-то имели отношение какое-то к настоящим самоварам, или это была просто форма электрического чайника такая? Вот вы как относитесь к электрическим самоварам?
Замечательно. Я сейчас в процессе, значит, заканчиваю писать книгу, которая называется «Последний самовар Вятки», которая как раз и рассказывает историю про самовар, который мы сделали в 1993 году. И он был электрический. Но сам по себе фасон, форма у него очень интересная и необычная. И поэтому каждый коллекционер в России, конечно же, желает такой самовар в коллекцию, несмотря на то, что он электрический. Я отношусь к электрическим самоварам точно так же, как и к угольным. Ну, он самовар. То есть, ну да, кто-то говорит, что там кипятильником, я буду кипятить воду, я там вот лучше пойду. Ну, хорошо, сходи там, потопи, да. То есть для меня это никакой роли не имеет значения. И есть коллекционеры, которые собирают именно электрические самовары, тоже интересно. И опять же, из истории самоварного производства, первые электрические самовары, скажем, в Европе, они появились во второй половине 19 века. А первые электрические самовары в нашей стране появились только в послевоенное время. То есть спустя 70 лет, как уже во всем в мире, в Европе они были. То есть они гораздо позднее к нам пришли. И вот до сих пор еще они тут у нас как бы есть. Там уже, наверное, их и нет, а у нас они еще все-таки выпускаются. Ну, потому что самовар, он стал же таким символом России в целом-то, гостеприимства.
Балалайка, ушат.
А сейчас вообще вот интерес к самоварам не в плане музеев и коллекций, а в плане вот просто обычных человеческих как бы жилищ, квартир.
Мода на самовары, она... Как вы думаете, еще вернется? То есть,
ну, вот,
кажется, она, что она циклична, а вот самовары попадут в этот цикл?
Не меня бы вам спрашивать, потому что я-то их вижу ежедневно. Да. Я всех модников знаю лично. Их очень много, огромное количество. Но если со стороны кто-то это смотрит, возможно, он этого вообще пласта не видит. Я-то его вижу, то есть я в нем нахожусь, поэтому огромное количество самоваров, то есть включая и наше руководство, все любят самовары. Да.
Но я имею в виду, что могут ли их опять поставить на поток, может быть, в каком-то уже модернизированном, современном, с электронным управлением через смартфоны, но появятся они вновь на прилавках уже магазинов в серийном, скажем так, виде?
Вы знаете, вот я даже немножко паузу такую выдержал.
Трагическую.
Но вы задаете правильные вопросы. Абсолютно правильный вопрос, и мне бы лично, мне, конечно, хотелось бы увидеть самовары на полках магазинов, потому что это наша история, это наша традиция, мы в целом, не знаю, обязаны вот этим семейным, уютным посиделкам наших прабабушек, прадедушек, то есть благодаря которым там мы уже сюда пришли, появились, и самовар, он такой стал немножко больше, чем водогрейный сосуд для кипячения воды, как его называют, он стал... очагом домашнего благополучия и уюта. Поэтому я бы очень хотел увидеть самовары в будущем, в повседневной жизни. То есть в каком виде они будут, это другой вопрос, но мне бы хотелось, да.
Хороший повод собрать, знаешь, там за столом друзей, родню, поставить самовар, накрыть.
Пообщаться, пока он кипятится.
Слишком много классической литературы, наверное. Я в детстве читал, поэтому действительно самовар, он кажется таким вот своеобразным символом. Вообще культура чаепития на Вятке, она как по-вашему как-то возрождается? Я не имею в виду вот эти вот маленькие группки людей, которые занимаются там церемониями китайскими.
Смотрите, я вот по своему, допустим, сегменту, у нас ведь в музее проводится целая программа особенностей вятского чаепития. То есть те, кто у нас побывал в музее, они уже никогда не будут
прежними.
Прежними, да. То есть они понимают эту культуру, они понимают, что да, ух ты, ну как бы да, можно все-таки собираться на даче там, даже в летний период, но делать такую растопку самовара и пить чай. Поэтому мы говорим про культуру вот последние 10 лет. Каждый раз мы говорим одно и то же, то есть рассказываем традиции, как пили чай. И особенности-то действительно были. Вот, допустим, в Вятской губернии, ну, помимо всех таких там прочих в приглядку, прилиску, пригрызку, прикуску, у нас еще были такие варианты, как пить чай об зубок. Это вот прям мы фольклор этот очень любим собирать. Вообще, как бы я немножко, если можно, пошучу, да, многим нашим посетителям знакома эта шутка. Наш музей, он такой притягивает фриков. И вот один из таких вот фриков, я условно, это я любя говорю, рассказал, как в Вятских Полянах, в той стороне, на юге, пили чай об зубок. Семьи были большие, садили на лавку, колотили по зубам, слизывали пыль и запивали чаем. И кусочек вот так вот по всей семье проходил.
Хорошая экономия.
Экономия, да.
Экономия, да, хороший пример. Спасибо большое. Я думаю, что о культуре чайной мы как-нибудь обязательно поговорим.
Отдельно.
Посетим, да,
отдельно
целую программу. Да, это очень интересная тема.
Евгений Комаров был сегодня у нас в гостях, создатель музея Вятского самовара. Спасибо большое.
Спасибо большое. Спасибо. Было интересно. Люди, ходите, смотрите на самовары и вот
обучайте
себя чайной культуре. Да. Глеб Бударин, Карина Алоян. Мы услышимся через неделю.
Всем пока.